Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 19 сентября 2014 года. День искупления. Скорбь или радость? Моше, который занимал наивысшую духовную ступень, было даровано особое положение. Творец сказал ему: «Ты можешь входить в святая святых всякий раз, когда пожелаешь говорить со мной. Когда бы ты ни вошел, жаждая услышать мое слово, мой глаз раздастся между херувимами и дойдет до ушей твоих». Мидраш рассказывает, глава Ахараймот. Моше было разрешено заходить в святая святых в любое время, потому что он находился на средней линии между двумя херувимами, крувим, между правой и левой линией. Уровень Моше – это такой уровень, когда человек постоянно находится в состоянии святая святых, в состоянии Йом-Кипур, день искупления. Конечно, можно возразить, Йом-Кипур – это состояние скорби, когда человек плачет над тем, что обнаруживает в себе. Но разве Моше все время плакал и просил? Наоборот, он находился в радости, ведь на самом деле Йом-Кипур – это день веселья, а не плача. Просто народ не понимает истину, поэтому страдает и плачет по полной программе. В действительности, если я иду вперед и горю желанием раскрыть в себе отрицательные свойства, изначально созданные во мне Творцом, и заранее прошу его об этом, исправь меня, чтобы я стал ближе к тебе. Этим я хочу сделать тебе приятное. Отдача, всеобщая любовь. Тогда для меня это восхождение, вдохновение. В таком случае день искупления превращается в слезы радости, состояние постоянного восторга. Это день двойной святости, двойной отдачи, когда не только мои отдающие, но и получающие желания работают на отдачу. Это и есть уровень Моше. То есть на уровне Аарон такое состояние достигается только раз в год, а для уровня Моше оно постоянно. Поэтому каждый человек должен достичь уровня Моше. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 12 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Мой любимый мир. Вопрос. Если я исправляю свое восприятие реальности, то где происходят изменения? Во мне индивидуально или во всем окружающем мире? Ответ. Все изменения происходят только внутри человека. Ведь ты никогда не видишь ничего вне себя самого. В твоей голове есть экран, на котором вырисовывается весь этот мир. Если хочешь вместо этого увидеть истинную реальность, то для этого нужно достичь любви ко всем. Тогда все мироздание превратится в один простой свет. Не будет никаких людей и этого мира, а останешься только ты, поглощенный океаном белого света. То есть только ты и Творец. А кто же тогда мы все, кроме тебя? Мы – это демонстрация твоих неисправленных свойств, которые тебе нужно исправить для того, чтобы стать подобным Творцу. Если ты полюбишь каждого из нас и всех вместе, словно самого себя, это будет означать, что ты исправил себя. И тогда мы исчезнем, а вместо нас ты почувствуешь свет. Если ты любишь других, как самого себя, то этим устраняешь все различия в мире. На самом деле, в нем нет разных цветов – синего, черного, белого, красного. Нет того множества шумов и звуков, которые мы слышим. Верха и низа, правой и левой стороны, людей, животных. Нет ничего. Постепенно, по мере того, как ты начинаешь любить, весь этот мир теряет все свои характерные свойства, все многообразие форм. Ведь если любишь, то не видишь в любимом различных качеств, никаких нюансов. Все в нем кажется хорошо. К такой форме восприятия мира нам нужно прийти, пока все не станет абсолютно белым. Ведь мы все ощущаем в своем желании насладиться, которое постоянно оценивает, что ему на пользу, а что во вред. Весь мир разделяется только по этому принципу, более и менее выгодное для твоего эгоизма. Так возникают все звуки, вкусы, люди, животные, растения, камни. Все это обретает очертания в твоем желании насладиться. Но как только ты начинаешь относиться ко всему миру с любовью, все его различия исчезают, и он весь превращается в белый свет. Это называется «все преступления», то есть все различия, покроет любовь. Из второго урока Конгресса в Чили 30 июля 2014 года.
Радиоверсия.
Раскаяние – это первый этап исправления. Перед началом Нового года принято читать специальные покаянные молитвы, прося прощения за все ошибки и преступления, совершенные в прошедшем году. Обычно человек просит прощения за причиненное кому-то зло, и не потому, что таким образом можно его исправить. Но раскаяние – это осознание того зла, которому мы умышленно или неумышленно стали причиной. Известно, что даже в суде учитывается раскаяние в своем поступке и извинение перед противоположной стороной. Иногда суд постановляет, что обидчик должен попросить прощения у обиженного, и если тот просит его, то это смягчит наказание. То есть просьба о прощении – это уже своего рода исправление. Ведь я признаю, что причинил вред. И хотя я еще не исправил его, но расписываюсь в том, что обязан исправить. Раскаяние – это уже первый этап исправления, и потому нам нужно ценить его и принимать во внимание. Просят о прощении в конце года, в конце цикла, при завершении духовной ступени. Мы заканчиваем духовную ступень в хорошем состоянии, ведь Тора всегда говорит о возвышении. И при этом мы переживаем крушение. В конце года приходит день 9 Ава со всеми связанными с ним несчастьями, разрушением первого и второго храмов и другими. А вслед за этим наступает период покаяния, слихот, когда мы раскрываем итоги разбиения, осознаем, насколько разбиты, низменны, презренны, и тогда просим прощения. Интересно, что именно этот месяц, в который мы пребываем в раскаянии, в слезах, с разбитым сердцем от осознания своего зла, называется Элуль, что по первым заглавным буквам расшифровывается как «Я к любимому, а любимый ко мне». Но если я обнаруживаю себя во зле, значит, виноват Творец, который создал мое злое начало. Почему же я должен просить за это прощение? Я к любимому, а любимый ко мне. Он организовал все мои преступления, а я обязан в них раскаяться. Выходит, что желанный итог проделанной работы, обретенной новой ступени – в том, чтобы раскрыть заключенное в нас зло. Мы обнаруживаем это зло и относим себя к нему, признавая, что оно внутри нас, и мы хотим избавиться от него. Иначе бы это не было осознанием зла. Ведь если человек чувствует зло своего эгоизма, то немедленно желает освободиться от него. Раскаиваясь в содеянном, я таким образом подписываюсь, что хочу избавиться от таких свойств в себе, но только пока не знаю, как это сделать. Я пока на это не способен, мне не хватает сил, понимания, но я уже вижу, что это зло. то есть я констатировал свое состояние. Речь идет о нашем соединении, ведь только в нем сила исправления. Значит, все зло раскрывается против единства, которого мы не хотим, отталкиваем, избегаем любыми способами. В этом и заключается все наше зло, весь эгоизм. Разумеется, эгоистическое начало дано нам свыше, от Творца. И плачем мы не о том, что оно в нас есть, а о том, что не хотим освободиться от него. Мы плачем от того, что солидарны с этим эгоизмом и готовы оставаться с ним навечно. Мы сожалеем не о самом зле, а о том, что согласны жить в нем. Все претензии нужно предъявлять тому, кто создал меня с таким эгоизмом. А в чем же состоит мое собственное прегрешение? Моя вина в том, что я не проделал достаточной работы за счет данных мне Творцом средств, чтобы освободиться от этого греха. Об этом я и плачу. О своем бездействии, о нежелании выбраться из эгоизма. Выходит, что мы плачем о своей неспособности выйти из эгоизма и просим Творца помочь нам, обнаруживая свою слабость перед раскрывающимся злом. Из урока по книге «Слихот» 7 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
Искусство будущего. Вопрос. Как вы относитесь к искусству? Ответ. Искусство является естественным выражением нашего внутреннего мира, его частью, которую человек хочет каким-то образом изобразить, воспеть, увековечить. Вопрос. Искусство – это эгоизм или любовь к ближнему? Ответ. Естественно, эгоизм. Вопрос. Значит, от него надо избавляться? Ответ. Нет, его надо преобразовать. Вся наша природа эгоистическая, но мы не должны уничтожать эгоизм. Здесь мы касаемся очень интересного вопроса. Эгоизм не уничтожается, а преображается в любовь к ближнему. Он становится обратным. Это называется помощь против тебя. Вопрос. Можно ли это выразить в произведениях искусства? Ответ. Еще как. Вы увидите, какие это будут шедевры. Ведь человек сможет воплощать не только свои эгоистические порывы, но и альтруистические, складываясь с другими в одно единое целое, ощущая других как себя, и на этом симбиозе создавая новые произведения. У него появятся совершенно новые ощущения и средства их выражения. Из интервью в Торонто с Каневским 5 августа 2014 года.
Радиоверсия.
Главный секрет евреев, часть 56. Из книги «Главный секрет евреев» Бруштейн. Постулаты теории интегральности. Все наши желания и мысли устремлены в одном направлении – использовать мир себе на пользу. Пока человек просто развитое животное, не намного опережающее других животных. Нет творения более противоположного природе, чем человек. В отличие от других созданий, он на каждом шагу вредит сам себе. Развитие человека не останавливается ни на минуту. От поколения к поколению, из года в год и день ото дня. Человек – венец природы, но пока лишь в потенциале. Продолжение следует.
Радиоверсия.
Международная академия Каббалы. Мы знаем, что добьемся успеха только благодаря любви, поскольку на любви стоит все. Книга Зор, глава Вейдханан. И поскольку возлюби ближнего как себя, великое правило Торы, Раби Акива. Это суть тех перемен, к которые наука Каббала предлагает человечеству. В результате нашего правильного объединения раскрывается положительная сила, и все проблемы исчезают. Цитата. Сказано в Зоре, что благодаря этой книге, этому объединению, выйдут сыновья Израиля из изгнания. А также еще во многих источниках сказано, что только посредством распространения науки Каббала в большинстве народа мы удостоимся полного избавления. Бааль Сулам, предисловие книги «По ним Мейрот». Конец цитаты. Наша организация, Международная Академия Каббалы, ставит себе целью продолжить путь великих каббалистов и раскрыть методику объединения всему миру. Филиалы Академии действуют в 64 странах. В них занимаются более 2 миллионов человек, живущих одной общей надеждой – обеспечить единство добрым путем. Давайте же объединимся по принципу «Весь Исраэль – товарищи», осуществим необходимые перемены и как можно скорее, уже в наши дни, найдем свое счастье. Из брошюры «Кто ты, народ Израиля?»
Радиоверсия.
Теряя себя в товарищах. Мы начали подготовку к Конгрессу уже давно, несколько месяцев назад. А сейчас нам надо попытаться сделать так, чтобы цель Конгресса изначально была перед нашими глазами. Цель проста. Ничего не существует в мире, кроме собрания желаний в одно единое целое. Вот что нам надо видеть перед собой. Мы это делаем или вынуждаем, чтобы Высший Свет так сделал. Если мы будем стремиться ощутить это состояние, чтобы оно действительно реализовалось между нами, тогда это действительно произойдет. Это зависит от нашего желания, только от него. И во всем мире появится такое ощущение, волнами исходящее от нас. Каждый из нас уже прекрасно знает, что все зависит только от него. Мы с вами многократно проходили на занятиях, что наше мировосприятие, мироощущение является результатом нашего внутреннего взгляда на мир. Бааль Сулам называет это внутренним созерцанием. Так вот, нам надо направить свое внутреннее созерцание, устремление так, чтобы увидеть одно единое целое из всех нас. И это зависит от каждого. Ведь каждый из нас представляет собой отдельную вселенную. И если мы будем так представлять и так поддерживать друг друга, то естественно получится правильное наложение одного на другое. И вместе мы соберем ту необходимую мощность устремления, которая вызовет уже явное проявление этого состояния. Этого я и хотел нам пожелать. Здесь собралось очень много наших товарищей из разных стран и регионов. Это очень хорошо. Получается более разнообразные кли. Это придает мощность нашим взаимным устремлениям. Потеряться в этом обществе – вот это и есть настоящее счастье. Если человек устремляется к этому, он чувствует, что пропадает, что начинает поневоле танцевать в радости от связи с товарищами, как пишет Рабаш в своем письме. Он растворяется настолько, что ничего не ощущает, кроме них самих. И если мы так пропадем в этом нашем совместном обществе, то начнем через него ощущать то состояние, которое так желаем ощутить. Это единство, эту малхут. Думаю, мы сможем это сделать. Не вижу никаких препятствий. Нам надо только соединить то, что в нас есть. Из первого предварительного урока Конгресса в Санкт-Петербурге 18 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
Открой свое мироздание. Мы с вами изучаем, как происходило нисхождение творения от единой, единственной точки к постепенному распаду, расхождению, проявлению все больших и больших сил, построению системы связи между частями. еще до разбиения между ними проявлялись всевозможные свойства и силы. Таким образом, мы проходим систему полной взаимосвязи между будущим творением и Творцом, свойством получения и свойством отдачи, которые взаимодействуют между собой. Это и является системой высших сил, высших миров. А затем, для того, чтобы дать нам возможность реально существовать, вопреки, в противоположность Творцу, происходит разбиение и возникает наше нынешнее состояние. И из него мы с вами начинаем идти к трепету. Надо понимать, что этот страх, трепет, эта забота, тревога практически является измерительным прибором, с помощью которого я ощущаю, на каком уровне, в каком мире нахожусь, устремляясь ли к себе в животном мире или пребываю в заботе о других в высшем мире. Вообще, это удивительная и огромная удача, что дано нам в нашем мире вот такое состояние, когда мы чувствуем свой эгоизм, который нас разделяет, и можем с его помощью измерять, насколько мы ближе к высшей цели или дальше от нее. Осуществляется это на противопоставлении животного трепета, который заключается в жизни в этом мире или в заботе о якобы будущем мире, трепету высшего уровня, когда мы выходим за рамки нашей земной заботы, логики и заботимся только о том, что вне нас, тем самым уподобляя себя Творцу. Именно здесь человек четко измеряет свое состояние, уровень, на котором находится. Естественно, находясь в эгоистическом состоянии, невозможно выйти из него, если только на нас не подействует высшая сила, свойство отдачи, то есть сам Творец, в том виде, который мы называем окружающим светом, Ормакив. Он светит нам издали, неявно, потому что мы еще не пребываем в подобных ему свойствах, и вызываем мы его на себя лишь в мере наших усилий по движению друг к другу. Эти движения внутренние, волевые. Я словно пытаюсь войти в чувства и разум каждого товарища. Я отстраняюсь от его внешнего вида, от внешних проблем и свойств, от всего, что касается его земных черт. Меня интересует только его сердце, его устремление к отрыву от себя, к связи с другими, к подъему над своим животным состоянием. Иными словами, то, что поднимает человека над его ослом. Вот что мне надо почувствовать в его сердце и связать со своим сердцем. То же касается и разума. Меня интересуют не всевозможные планы, мысли, намерения и проблемы, а только те, которые относятся к нашему развитию. Таким образом, мне надо обязательно взять у товарища точку в сердце и точку в его разуме и соединить эти точки со своими такими же. И в себе тоже я анализирую и выделяю только устремление к Творцу, точку в сердце, и рассудочное направление на него, точку в разуме. Так все мы и соединяемся единым сердцем и единым разумом в одно целое, как бы строим из себя духовный образ, состоящий из сердца и разума. В чем же тогда заключается наш трепет? В том, чтобы сделать эту нашу общую точку, наше сборное сердце и наш сборный разум как можно более чистыми, более возвышенными, более изолированными от того, что мы представляем сами по себе в земном смысле. В нас возникает постоянный трепет перед тем, чтобы удерживать нашу общую конструкцию. Это происходит в каждой десятке, а потом во всех десятках вместе. И далее наш конгресс соединяется со всеми зеркальными конгрессами, которые находятся вместе с нами в одном духовном объеме. Все это мы должны в себе держать, постоянно заботясь о том, чтобы конструкция эта с каждой минутой становилась все более явно ощущаемой, осязаемой. Поначалу это лишь намек на что-то, но постепенно он превращается в некий туман, консистенция которого сгущается, затвердевает, Мы даже находим какие-то новые свойства в нашем едином сердце, едином разуме. Мы начинаем реально ощущать что-то, а затем ощущаем деление всего этого объема на 10 сферот, то есть приходим уже к духовной конструкции. И в ней мы ощущаем действующие силы. А они – это уже Творец. Таким образом, мы уже начинаем ощущать Его. Ощущать, как Он содержит эту нашу внутреннюю конструкцию, эти 10 сферот вместе. Мы все входим в эту конструкцию, и каждый из своих исконных духовных свойств, из точки в сердце и точки в разуме, ощущает 10 сферот в своем личном, индивидуальном восприятии. Так каждый из нас открывает свое собственное мироздание, и мы не мешаем друг другу. Наши мироздания вкладываются друг в друга, становятся составными, и в итоге образуется общая картина мира бесконечности. Мы соединяемся друг с другом уже на ступенях, ведущих наверх, и 10 сферот становятся все более и более явными. В них проявляются огромные внутренние свойства, блоки, объединения, системы, взаимосвязи. И в итоге все это вместе превращается в шар, в сферу, наполненную бесконечным количеством взаимосвязей, чувственных и рассудочных. Таким образом мы приходим к постижению Творца, то есть всего огромного разума и чувства, которые наполняют эту сферу. Это и есть тот путь, который мы должны пройти вместе с вами. А потому самое главное – свойство трепета. Мы должны бояться того, как бы не провалиться в наши земные требования, естественные телесные заботы. На Конгрессе они должны быть ограничены только уровнем существования, насущной необходимости. Попытаемся же достичь этого трепета. Из первого урока Конгресса в Санкт-Петербурге 19 сентября 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.